отец Александр о целительстве. Всю неделю с утра до вечера Зося проводила в больнице, а после снова пошла в монастырь навестить отца Александра. Там она узнала, что он сейчас в лесном скиту. Так и прежде бывало. Еще со времен старца Зосимы в 5 верстах от монастыря, в лесу на высоком берегу реки, маленький сруб был поставлен. Там монахи могли пребывать в уединении без людей и братьев, по благословению настоятеля монастыря. О важности сего отец Александр слова старца Зосимы Зосе прежде пересказывал. «Полезно о Боге в уединении размышления иметь, полезно в молчании долго пребывать, полезно учиться Бога ощущать каждому человеку, а не только монаху. Нужно тому непременно время в жизни уделять. Даже в монастыре есть для монаха суетность дел обязательных, распорядок определенный, забота о послушании своем. Хоть и придумана жизнь монастырская для уединения души с Богом, но многое от всего отвлекает. И то, как братья монастырские на тебя смотрят, и то, как настоятель оценивает твои труды, все это, как и в миру, к внешнему привязывает внимание души. Мирок монастырский мал, все друг у друга на виду. А в уединении есть возможность все более и более стремиться погрузиться в глубину душой, в познание Царства Божьего, которое внутри нас есть. Зося обрадовалась предстоящей прогулке по лесу. Подумала радостно, вот и для меня уединение такое с Богом случится. Она очень устала за эту неделю работы в больнице. У нее стало уже получаться многое видеть ясновидением. Она часто ставила правильный диагноз, только лишь посмотрев на больного. Врачи и сестры в больнице этому удивлялись не сильно, ведь Зося ученица старца Зосимы и отца Александра. И помогали они Зосе во всем, как могли, и опытом своим делились. Но, несмотря на успехи, Зося ощущала себя выжатой до последней капельки. Даже радость уходить стала, хоть все хорошо получалось. Вот об этом и шла она поговорить с отцом Александром, спросить, что неправильно делает. Тропинка к скиту была нахожена, не заплутать. Можно было любоваться красотой наступившего лета, наслаждаться тишиной леса. Многие птицы пели еще по-весеннему. Много было птенцов, слетевших только что из гнезд, со смешным пушком на головах. Они не боялись, прыгали по тропинке, по ветвям деревьев и кустов совсем рядом. Зосе было так хорошо, так привольно в этом лесном мире. По дороге встретила несколько ранних грибов. Собрала, вспоминая, как в детстве приносила в монастырь старцу грибы или ягоды. Вспомнила и то, как радостно улыбался Зосима таким простым ее дарам. Дальше шла уже будто рядом со старцем. Обнял Зосима любовью и лаской, покоем и тишиной Божией. Вся красота природная вокруг иначе восприниматься стала. Каждая птаха, каждая травинка, каждое дерево, и она сама, и старец Зосима, все стало восприниматься как частицы Богом сотворенного мироздания, и границ тому миру нет. И стала она все дальше и дальше любовью каждое существо обнимать. Вначале то, что взгляду видимо, потом у всех людей любимых охватила душа. И туда, где сейчас Виктор, Ольга, Сергей, Денис, легко любовь души доставала. А старец Зосима показывал, как еще дальше можно любовью души шириться и расти, многие страны и народы охватывая, пока вся земля не вместится в ту любовь. Чтобы стала в той любви вся планета как дом, который для всех людей и других существ Богом тут создан. Чтобы в нем, как семья единая, все человечество и все существа добрые учились жить. Отец Александр очень обрадовался Зосе. «Хорошо тут, спокойно, благостно. Люди ко мне за помощью да за советом и сюда даже приходят, но меньше. Слишком далеко пешком идти нужно, за пустяком и не пойдут. Когда Зося об усталости, появившейся у нее в последнее время, рассказала, то отец Александр ей так ответил. «Ты все время свое в больнице не проводи. Это время тебе отпущено Богом для учебы. И учеба это не только в том, чтобы зрением души научиться энергии воспалений и боли в телах видеть, причину болезни понимать, диагнозы ставить без ошибок. Многое нужно тебе еще понять, чтобы жить с Богом во времена трудные. А они будут». Он помолчал, словно раздумывая, сказать или промолчать. Потом произнес. «Надвигается пора темная, бедствие войны. Крови много прольется. И для страны нашей, и для всего мира только идет. Можно ли сие отвести? Можно еще, но лишь частично. Но кто сие сделать-то сможет? Одному человеку, даже правителю, такое не под силу. Ведь судьба стран и народов не только от правителей зависит, но и от праведности и чистоты жизни народов, те страны населяющих. Связано все воедино. Народы заслуживают тех или иных своих правителей, а правители заслуживают почтения или ненависть народу. Пред Богом все. И приходят порой страдания и беды. То не Бог насылает кару, но люди сами тому причину создают. Обычно вначале малые беды земные приходят, словно предупреждающие: «Опомнитесь, люди, очиститесь, к Богу развернитесь, про любовь вспомните каждому человеку, каждому созданию Божию». Но люди долго не видят, не слышат. Думают многие, что их беды не коснутся, стороной пройдут. В нынешние времена так не будет. Не пройдет все мимо безболезненно. Сами люди в том виноваты, они внемлют. Вот автомобили изобрели, тут же к ним броню и пулеметы приделали. Вот аэроплан человека в воздух, как птиц небесных, поднял. А на нем придумывают, как бомбы разместить. О чем тут говорить? Все, что прогрессу и счастью для всех могло бы способствовать, извратить и на зло направить умудряются люди, которые себя разумными почитают. Ныне те, кто богаты, полагают, что их владения и титулы, дома и земли никуда от них не денутся, а те, кто бедны, полагают, что хуже уже некуда. Но может быть много хуже, чем ныне. И это для всех людей приближается. Всех это грядущее коснется, много потрясений ждет этот мир. И надо нам помнить, что эти несчастья и страдания есть предупреждающие указатели для душ. Смерть – великий очиститель мира. Смерть – очень мудрый советчик, если оценивать все происходящее в жизни с точки зрения неизбежности смерти тела и Божьего взгляда на твою жизнь. Смерть может быть внезапной, и тогда нет времени что-то понять и изменить. Или смерть может быть медленным угасанием в немощной старости, и тогда нет уже способности ясно мыслить. Потому часто, именно видя смерть других людей, может человек о смысле своей жизни задуматься. И тогда, пред лицом своей смерти, человек и сам себе страшный судья. Если, конечно, у человека сего есть сила, разумность и время на всю свою прожитую жизнь оглянуться. Бог решает то, когда пора душе покинуть это тело. И не надо человеку цепляться за жизнь в теле. Но нет и права ее не ценить, не беречь. Помни, Зосенька, ты должна бороться за жизни больных мудро. Это значит и вместе с ними, и с Богом. Но скоро ты поймешь, что будет победа или поражение в этой борьбе, не то важно. Потому что Бог подводит итог по иному критерию, по любви, выросшей в душах. Нельзя спасти всех. Есть свой срок для каждого. Смерть – это просто конец жизни в теле. Стань настоящим врачом, выигрывай все битвы за жизнь, которые можно выиграть. а когда это невозможно. Ты их проиграешь и примешь это со смирением и благодарностью, или заплатишь выкуп. Что это значит? Это возможно взять на себя проблемы и боль другого человека. Платой будет твое здоровье, твоя сила и, может быть, даже твоя судьба. И не стоит делать сие часто. Обязательно помни, Зося, что это может быть не всегда во благо. Ведь послано то событие человеку Богом для вразумления. Значит, и причину нужно увидеть и изменить в самом том человеке. Иначе все усилия и самопожертвования зря. Такое исцеление не для пользы Богу. Ты уже сейчас ко мне шла с этим. Силу терять стала, радость в душе исчезла. Читала же, как старец Зосима о том рассказывал, что чуть не умер от того, что чужие болезни на себя брать стал. Но ведь я не исцеляла никого, только смотреть училась. Да, но энергии болезненные, на которые ты внимание души направляешь, при теле именно твоем остаются. Они могут и болезнь вызвать. Словно пыль серая оседает или муть какая-то прицепляется к энергиям твоим телесным. От этого очищаться можно научиться. Позже покажу. Но ныне ты должна принять ответственность не только за себя, за свои решения и поступки. Ты теперь уже получаешь силу Божию и учишься ей управлять. Вот и ищи способы для поддержания неразрывной соединенности с Богом, чтобы не оступаться. Если подумаешь даже о каком-то человеке без любви, с неприязнью или осуждением, тут же явятся к тебе мысли серые и будет умно шептывать недостойное. Или иное может быть, если желание личное преобладать начнет, потому что нравится тебе человек определенный. Тут он будет пытаться доказать, что помочь тому человеку надо непременно, а что помощь-то душе во вред идет, не сразу заметишь. Не позволяй себе мыслить без любви Божией. В том секрет разумного развлечения. И проблему тогда видеть сможешь, и как человеку помочь поймешь. Или же увидишь, что ныне помочь нельзя. Можно словно на сторону Бога, Божьего мира, переселиться, и оттуда на все учиться смотреть вместе с Богом, Божьим взглядом видеть. Вроде бы ты это и читала, и слышала, да нужно теперь это в жизни всегда проявлять. Это тебе теперь важно накрепко понимать. Есть ведь целители и шаманы разные, которые могут силой личной другого человека от болезни вылечить. Могут и наоборот, болезнь наслать или другое какое действие в мире магии произвести. Ты вот мне про спиритизм давеча рассказывала. Да, бывает, что такого человека духи нечистые обслуживают. А нам следует научиться по Божьему промыслу жить, а не от своих хотений, которые нам могут даже правильными казаться. Да как же не ошибиться? Совсем не ошибаться, наверное, только святые могут. Но учиться тому нам следует. Если ничего не делать и бояться, то ничему и не научишься. А вот с Богом все делать, тому мы учимся всю свою жизнь. Пойдем теперь на берег реки, на простор. Покажу, как омыться можно в реке света Духа Святого. И как в потоке Духа Святого можно даже тело светом Божиим промыть от любых энергий недобрых. И свое тело, и тело другого человека в том потоке можно очистить, если есть на то воля Божия. Они вышли из скита. В том месте река делала плавный поворот, огибая холм, на котором и был выстроен скит. Золотой песок крутого склона сиял на солнце. Легкий ветерок словно ласкал воды реки. Зося никогда не слышала, как отец Александр поет. А тут на просторе, на высоком пологом холме над рекой, он запел молитву ко Духу Святому. Голос лился ровно, сильно, словно не тело пело, а само пространство звучало. Зося увидела, как со все возрастающей силой и яркостью полился поток божественного света. В восприятии души остался только этот великий поток Святого Духа. Река божественного света текла мощно и столь широко, что границ было не найти, и выше и ниже их тел, и во все стороны от них простирался текучий и струящийся ясный свет. Этим светом очищались и тела, и души. Зося ощутила, что влилась в сей поток, стала его неотъемлемой частью и может направлять его. Зося долго молчала. Потом рассказала, что уже испытывала нечто подобное, когда Бог через нее исцелял девочку Наденьку. Только тогда она могла лишь видеть происходящее, но не участвовать активно. Отец Александр порадовался. После сказал: «Как славно мы с тобой день провели. Молитву ко Святому Духу не обязательно вслух петь, можно и про себя. И поток сей может в любом направлении течь. Всегда и везде Бог присутствует, и сила любви Божией везде может быть проявлена. А еще можно Иисуса пробовать позвать. Это будет особое. Иисус, Он помогает». Недолгое счастье земное. Зося вернулась в столицу незадолго до начала занятий в институте. Она сообщила Виктору в письме о том, когда возвращается, но совсем не ожидала, что он будет встречать ее на вокзале. Зося сразу увидела, что с ним что-то не так, что-то случилось. Но пока они ехали на извозчике, Виктор все время молчал. Большинство новостей об Ольге, Сергее и Денисе Зося, конечно же, имела из переписки с друзьями. О Викторе она знала как раз меньше всего. Его письма были очень сухими, сдержанными, словно ни о чем. В последнее время он не делился важным. Когда, наконец, они остались в Зосиной комнате наедине, Зося не выдержала и спросила сама: «Ну говори же, что у тебя стряслось?» Виктор то бледнел, то краснел и силился подобрать слова. «Ты была права, я стрелял в человека. Нет, не убил, не ранил. Но я стрелял с ненавистью, я хотел убить. Во мне словно зверь злобный проснулся, я готов был убивать. Не знаю, что мне делать, как жить с этим, как освободиться от этого ужаса». Он заплакал, словно ребенок. Виктор, прежде такой гордый и уверенный в себе, в своей правоте, никогда не признававший своих ошибок, теперь рыдал, уткнувшись лицом в колени Зоси. Она же ласково гладила его по голове, пока не утих всплеск его отчаяния. Потом она сказала тихо: «Ты это увидел, сам увидел. Это важно. Теперь ты сможешь никогда больше не допускать такое в себе». Стоит Зосима говорила, что в каждом человеке есть низшие примитивные и божественные составляющие. Он рассказывал, что об этом во многих духовных писаниях упомянуто. Но если хочешь, то можно сказать иначе. В каждом есть как бы злобно-звериное начало, и есть человеческое. Человеческое в высшем смысле этого слова. Человек может научиться управлять своими инстинктами и никогда не быть подобным злобному животному, которое хочет только себе, стремится только по-своему всем управлять. При этом он боится сильных и помыкает слабыми. «Да, понимаю. Но я всегда думал, что могу с этим справиться. Я гордился, что я все это понимаю, что мы построим прекрасное общество для счастливых людей. Оказалось, что я сам могу быть убивающим в ненависти другого человека. Это было как слепота, как затмение». Так бывает, Витя. И вот от этой-то духовной слепоты Иисус и пытался исцелить людей. Он учил о духовном преображении человека ради приближения к божественности. Начало прозрения состоит в том, чтобы начать видеть все вокруг сердечной любовью, смотреть из состояния любви. Пока человек не научился сам идти по жизни, соблюдая законы добра и любви, пока он не победил злобу и гордость в себе, он не сильно может повлиять на этот мир в лучшую сторону. Это так отец Александр объяснял свое понимание в общественных преобразованиях. Он ведь тоже когда-то хотел революцию делать. «Что же мне теперь, в монастырь идти, Бога искать?» «Зачем же в монастырь? Бог, он рядом всегда, рядом с каждым человеком. Бог – это ведь не некий сильный владыка, которого прославляют через определенные правила и обряды. Может вовсе не существовать различных религиозных направлений, но Бог, он всегда остается творящей силой. Для создания того доброго людского сообщества, о котором ты и многие другие люди мечтают, нужно всем понять, что его можно создать только с учетом существования Бога. Всем важно понять, что Бог, он больше, чем в одном только направлении религии. Он всеобъемлющ. В существовании такого Бога не надо веровать, как в некоего идола, не надо ему поклоняться и приносить жертвы. Он живая реальная сила любви, с которой можно соприкоснуться, можно взаимодействовать с ней. Он постепенно дарит достойным свою любовь и понимание себя. Но для этого душа должна тоже стать любовью, иначе он невоспринимаем, невидим и неощущаем. Человек – это ведь не просто поумневшее животное. Ты ведь не думаешь, что мы люди всего лишь обезьяны, которые стали разумными, потому что взяли в руки палки. Ты же видишь, что все не столь примитивно устроено. И так много мы еще не ведаем, и нам еще только предстоит открыть, причем не только в медицине, но во многих других областях знаний. Ты же умеешь любить, понимать. Дело ведь не в вере только. Но существует живой опыт пребывания в реальности иного мира. В это лето я очень многое поняла, и не только про целительство. Но я Иисуса ощущала. Выходила рано утром на берег реки, и сидела подолгу в тишине, все внимание души обратив к Иисусу. И открывался иной божественный мир, в который можно войти и соединиться с этим миром. И там приходили такие понимания о жизни, о вере, о любви, о познании божественного мира, которые словами сложно передать. Все это цельно воспринималось душой, а не на уровне слов. Мне было дано это ощутить. Но нужно быть очень чистой, кристально чистой душой, чтобы не исказить в угоду своим желаниям то, что приходит оттуда. Это много больше, чем целительные силы и умения. Все это может быть открыто только тому человеку, который безраздельно предан Богу. Виктор слушал, и что-то происходило в глубине души. Он не видел духовный свет, окружавший сейчас Зосю, но не мог не ощущать то, о чем она говорила. И в этом была надежда. А Зося продолжала. «Все плохое теперь уже в прошлом. Поверь, раз уж ты все сам понял, увидел, то все иначе станет». Зося помолчала немного, потом неожиданно сказала. «Витя, если ты по-прежнему хочешь этого, то теперь я готова стать твоей женой. Я люблю тебя и хочу быть рядом с тобой. Я могу помочь тебе». «Как ты можешь любить такое ничтожество? Ты это из жалости? Но так не надо. Я не хочу жалости». «Нет, Витенька, ты увидел и понял то, что стояло между нами. И ты убрал это. Теперь все будет хорошо». Виктор и Зося официально поженились. За них были искренне рады и Ольга, и Сергей, и Денис. Особо счастливы были их родители. Они были полностью удовлетворены в своих мечтах о благополучии для детей. Им казалось, что вот теперь и наступит то самое прочное, радостное будущее для всех них. Но Зося ясно видела всю хрупкость и временность этого земного счастья. Она видела и понимала, что в любой момент может быть отнято сие упоительное блаженство. и то счастье от ощущения божественного присутствия, которое она сейчас воспринимала со все нарастающей силой, она пыталась подарить Виктору. Виктор спустя месяц после свадьбы сказал Зосе: «Как же права была Ольга, говоря нам, сколь ценно каждое мгновение, когда любящие друг друга вместе. Как же я не понимал этого раньше. Нет большего счастья, любимая моя. Как же это прекрасно быть рядом и любить друг друга». Да, это удивительная радость. Но есть счастье большее. Оно в соприкосновении и затем соединении человеческой души и Бога. То, что между нами, это же намного больше, чем близость лишь между телами. Если души не соединены, то тогда это лишь телесное удовольствие. А если сливаются и тела, и души, то счастье иное несравненно больше испытывают люди. А с Богом так же, как между нами, но сильнее. Ты можешь пока не верить. Ты просто попробуй почувствовать то, что ощущаю я. То, что ощущает каждый человек, когда любовь и благодарность в глубине духовного сердца обращаются к тому, кто создал все, кто подарил нам жизнь, кто даровал возможность учиться любить. Бог есть во всем, но словно за тончайшей прозрачной завесой, которая отделяет мир наитончайшего блаженного бытия от творения. Он всегда рядом, нужно лишь устремиться к нему. Виктор был так переполнен любовью и счастьем, что ему иногда приоткрывалось на краткие мгновения то блаженное состояние души, при котором Бог ощущается рядом. Виктор жил сейчас переполненной любовью. Любовь охватывала все и изливалась неудержимо. Он еще не разобрался во всем этом. Он просто позволил Зосе открывать ему проход в то безбрежное блаженство. Осенью было много студенческих волнений и демонстраций, много революционных выступлений рабочих. Виктор же сказал своим товарищам, что должен многое переосмыслить, и потому на время вынужден отойти от революционной активности. Некоторые его сподвижники обвинили его в подлом предательстве, другие говорили, что это временно и случилось из-за его женитьбы. Сам же Виктор словно со стороны наблюдал за обезумевшими толпами, которые устраивали погромы, и пытался понять, как же нужно организовать новое, правильное объединение своих единомышленников. А потом началась война на Дальнем Востоке, война против Японии.